Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник» продолжается. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня у меня в студии просто потрясающие гости. И я очень горда тем, что у меня есть возможность встретить всех наших потрясающих ребят, которые оказались в нужное время со всеми своими умениями, навыками, способностями, знаниями. Там, где вот эти все вещи, которые я перечислила, очень сильно понадобились. И, конечно же, прежде всего я вам представлю наших спасателей, наших сотрудников МЧС, которых мы и провожали, и встречали, и на самом деле наблюдали за всей этой миссией, операцией, которая проходила в Турции. Да, горе, да, катастрофа, и, конечно же, наша страна, наши люди тоже не остались в стороне, а особенно, конечно, люди, которые посвятили спасению человеческой жизни как раз-таки свою жизнь. В нашей студии подполковник Джолдубаев Розбек Тынчтыкбекович, начальник Госцентра подготовки спасателей. Я вам говорю здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще двое у нас сотрудников, начальник кафедры подготовки спасателей, майор Бектурганов Замат.
Здравствуйте.
Добрый день. И спасатель-кинолог, прапорщик Джинишбеков Адилет Русланович. Здравствуйте. Ну, а теперь скажите, пожалуйста, кто у нас четвертый гость в нашей студии и как его или ее зовут?
Четвертый гость в студии...
Его зовут Грей.
Грей.
Служебная собака. Служебная. Спасатель тоже. Заслуженный.
Я думаю, что он самый заслуженный. Это какая порода? И, в общем-то, наверное, мы, наверное, с нее и начнем, с этой самой замечательной собачки.
Порода собаки — немецкая овчарка.
Сколько ему лет уже?
8-й год. 8 лет.
Ого, так он уже такой солидный по возрасту пес. 8 лет для собаки. Ну, хотя, насколько я знаю, немецкие овчарки долго живут, у них такая продолжительная жизнь. Замечательно. Вот на самом деле, мне кажется, и без собак в такой ситуации очень-очень сложно. И вот я смотрю, что вообще, я так полагаю, что Центр подготовки спасателей, он включает в себя подготовку и вот таких спасателей в том числе. Вот тогда давайте, Разбег Байки, вы расскажете нам о вашей работе и, конечно, о той миссии, которую выполняла вот вся ваша большая команда, потому что ни одной партии улетали наши спасатели. Да. Сначала одна группа, потом еще одна группа, и работали в нескольких точках. Давайте вот как раз с этого и начнем.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Я подполковник Джолдышбаев Разбег, начальник центра. Я, прежде чем начать, чуть-чуть я хочу проинформировать именно данного центра. В составе центра является именно кинологическая служба есть у нас, водолазная служба есть, служба РХБЗ есть и другие службы есть. И учебные там две кафедры есть. Это пожарная безопасность и подготовка спасателей. Как раз вот эта кафедра подготовит профессиональных спасателей. От нашего центра со мной 41 спасателей. Период с 6 февраля по 21-го. Там находились от начала до конца. 67 спасателей общие. Вот как раз они там провели поисково-спасательную работу. Результат уже все уже свидетели, какие результаты мои спасатели дали. И в том числе у нас здесь Грей сейчас участвует. Не один он участвовал. Еще напарник его есть. Это Гром. Вот две собаки, они нам дали хороший результат.
А вообще, сколько у вас собачек в центре подготавливается? Я думаю, много, да?
С центра пока для начала есть 3 собаки. Из них вот 2 опытные, вот они приняли участие.
А третья такая еще пока.
Третья учится,
понятно. А в этом центре сколько вообще вот у вас сейчас людей занимается или готовится, или как работа этого центра происходит? То есть она какая-то временная, там повышают квалификацию, или изначально получают какую-то профессию или знания?
Да, правильно отметили. Здесь в нашем центре проходит обучение согласно учебного плана. Здесь по республике проходят именно все пожарно-спасательные сотрудники МЧС. Кроме этого, коммерческие основаниях мы оказываем государственные услуги. То есть другие производственные компании, их объектовое формирование тоже мы обучаем и подготавливаем, как надо оказать именно спасательную эту помощь. И кроме этого, здесь у нас центра имеется 3 спасательных отряда, и там тоже есть наши срочные службы, срочники, и в течение года они служат у нас и обучаются, и получают именно военную подготовку, боевую подготовку, и плюс спасательную специальную подготовку. И мы в этом году уже начали внедрить профессиональную подготовку, тоже они проходят обучение.
Сколько это по времени занимает?
Это год, в течение года все это они получают.
То есть прям вот приходят на занятия, это не только пары, лекции, еще
нет.
И куча практических...
Как положено, и теория, и практика, и там полевые выходы, и как положено все проходит там. И кто получает допуск, кто сдает зачет, и мы их тоже привлекаем к ликвидации ЧС.
Это что-то дает спасателям? То есть, может быть, прибавку в зарплате или более быстрое продвижение по службе?
Нет, у нас, к сожалению, как мы этот получаем, имеем статус военнослужащего, как другие ведомства, военные ведомства, да, мы так и получаем. Согласно вуза, согласно стандарта получаем. А это дополнительная профессия, этот специальность у нас спасатели. А для этого ничего не оплачивается, к сожалению.
Вот я считаю, что это неправильно. Хорошо, что мы об этом заговорили и указали этот момент. Потому что вот этот пример, да, вот этой самой компании, миссии со стороны спасателей, которые со всего мира приехали туда, я думаю, что вот вы еще и контактировали со всеми своими коллегами, да, сколько там было спасателей со всего мира, посмотрели. И самое главное, что чем гордились мы здесь у нас на родине в Кыргызстане, тем, что вот, мне кажется... высший уровень показали.
Я тоже хочу отметить, вот смотрите, правильно сейчас вы сказали, вот это был чрезвычайная ситуация, катастрофа мирового уровня. Всех стран, минимум, там, по-моему, 27 стран участвовали, спасатели. В основном они уже входят в систему НИСАРАК. А мы только в прошлом году подали заявление, пока еще мы не вошли туда.
А уже показали такие результаты?
Больше показали.
Чем нужно.
Чем нужно.
Ну вот я хочу к нашим ребятам обратиться. Да, у нас Азамат и Адилет, непосредственные также участники, да, вот этой операции. Я думаю, что бывает, есть чем сравнить, да, когда вот на предыдущих каких-то объектах, каких-то ЧП вы работали, и вот этот случай, да. Вот просто поделитесь своим восприятием, насколько это другой масштаб, насколько это было сложно.
Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Насчет масштабов, с периода принятия суверенного государства, у нас в Кыргызстане еще такого глобального масштаба и проведения таких глобальных операций не было. Это вот, можно сказать, такой счастливый случай, то, что наши именно спасатели, нынешнее поколение сейчас приняло участие. Благодаря руководству министерства, руководству страны. И выехали за границу именно для принятия участия, ликвидации вот этих последствий чрезвычайных ситуаций. Масштаб очень большой, катастрофический. И оценивать как-то, это уже трудно сдается. Потому что на нашем опыте таких масштабов мы еще не видели.
У нас тоже были землетрясения, да, вот в нашей республике.
Были землетрясения, но таких масштабов у нас не было.
Все-таки...
Это является для нас колоссальным опытом, для нас, для подрастающего поколения, именно спасателей.
Угу.
В проведении таких вот операций именно под завалами, в городских условиях.
Вот у нас было землетрясение, помните, да, в Нура, да, наше село? Но это маленькие дома такого коттеджного типа, разбирать их, это совсем другое дело.
Было землетрясение, это, в ходе землетрясения там сошел просто оползень, получается. А тут именно разрушаются именно конструкции, бетонные конструкции, возведенные человеческими руками.
Угу.
И это масштаб очень серьезный, последствия очень масштабные. Как сказал наш командир, более 27 стран, наверное, там принимали участие. И эти страны, это передовые страны, имеют колоссальный опыт, имеют колоссальное оснащение. И большинство из них входят в эту систему, в систему НИСАРАК. Ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, именно землетрясений в городских условиях.
Угу. Как работают собачки на таких объектах? Все-таки это опасно, это для человека, для спасателя опасно, потому что все вот такое шаткое, до конца еще непонятно, что происходит, бесконечные авторшоки, и вы там тоже находитесь в момент этих же последующих землетрясений. Для того, чтобы уберечь свою жизнь, жизнь, значит, животного, которое не просто любимец, питомец, это ценный сотрудник, в которого вкладываются средства, которого обучают. Обучают он. Ну, в общем-то, мне тоже кажется, что это вот вам поручают собачку, говорят, беречь и привести ее в целости и сохранности обратно. Как происходит работа? Вот, Делет, на ваше восприятие, да, вот этой ситуации.
Здравствуйте, дорогие телеслушатели. Работа собаки заключается в том, что именно на обонянии находить и разведывать вперед человека, вперед спасателей, разведать и дать сигнал, есть ли там пострадавшие, есть ли там 200-й. Именно заключается работа в этом.
Mm-hmm.
Собака сама легкая, и вот именно вот в разрушенных домах, в завалах легко пробирается в непроходимые места и находит людей.
Прокрадывается вот сквозь вот эти вот... Угу. Уши слышат в 10 раз лучше, да, чем человек.
Да.
А вот есть еще такой момент. Наблюдали фотографии, когда собачка была обута, или как будто у нее лапки были замотаны, и все начинали сразу переживать, вот, собака уже все лапы сбила. Или это специально?
Это специально, да, для того, чтобы лапки собак, они не царапались, не ломались и не повреждались.
От всяких разных там арматур, да, и тому подобное. Стекло же билось и прочие, да, такие вещи. Вот есть такой момент, да, еще тоже рассказывают, сейчас применяется вот этот, как это называется, час тишины или 5 минут тишины, так, чтобы услышать людей. Да. Это тоже работало?
Да, обязательно. Без этого никак. Все механизации полностью заглушили и поймали час тишины. Но 5 минут даются, и полностью здесь именно в тишине будет слушаться им. Под завалов, может, какой-то крики. Да. Вот это тоже сработало, это тоже помогло нам. И в первую очередь, как кинолог отметил, да, мы провели разведку с помощью собаки, и плюс опрос сделали. Там находились возле завалов, там родные, близкие, там, которые соседи, знающие, вот очевидцы, вот они нам рассказывали, кто где жили, да, mm-hmm. и в каком подъезде. Вот представляете, целые там двухэтажные или девятиэтажные дома, вместо него сейчас стоят бетонные завалы, разрушенные. Даже непонятно, где что.
Как просто
было,
куча.
Как было, куча стоит, да. Поэтому с помощью опросов и с помощью разведработы мы извлекли много пострадавших и много трупов.
Вот, конечно, вот этот вот случай, когда уже на какие 13-е сутки были найдены вот 3 человека, как вы оцениваете? Вы ведь знаете, на что способен человеческий организм в таких условиях? Все говорят, 5 дней. Максимум без воды человек
неделя,
живет.
Да,
ну,
да,
ну я не знаю, неделя, неделю, да, это прям вообще дней. Край.
Да, край.
Ладно, без еды, но без воды. А здесь вот так.
Без воздуха там уже. Это было чудо, действительно. Когда мы 10 дней поработали в городе Кахраман-Мараши, потом перевели нас, отправили в город Хатай, и там как раз до нас многие спасатели стран и другие местные спасатели там полностью провели поисково-спасательную работу, да?
Угу.
Получается, осматриваемых объектах мы нашли 3 живых.
То есть эти объекты уже были пройдены,
да,
до,
да,
вас?
Да.
Замечательно. И вот здесь вот это что, человек услышал или все-таки собачка унюхала?
И здесь получается, нам показывали, там осталась бабушка одна.
Вот,
мы начали работать, найти бабушку.
Угу.
И потом мы нашли, слышали голос человека. Представляете? Вот тогда все силы мы туда усилили полностью, роили, завал открыли, доступ сделали, там получается села и одна семья.
Мужчина, женщина,
мужчина, ребенок. Женщина и 3 ребенок. К сожалению, 2
погибли.
Да.
Ну, вот я, насколько уже потом мы читали, и вот комментарии специалистов, которые с медицинской точки зрения говорили, да, многих находили живыми, но уже и поврежденные внутренние органы, и вот изнеможденное от без питания, без воды тело уже просто не могло бы
карабкаться. Я так не сказал бы.
Да?
Вот, смотрите, которые именно 296 часов, которые мы нашли вот это 3, да,
угу.
Родители 2, мужчина и женщина, они в хорошем состоянии были.
Угу.
Да, мужчина нам сам подсказал, сколько человек там находится, сколько уже умерли, сколько живые. Он сам подсказал, он двигался и нам дал этот сигнал.
Угу. А вот, да, конечно, наверняка по-разному, да, люди находились внутри, кого-то прям придавило. А
да.
Кто-то, может, оказался вот в такой маленькой пещерке, да, своего рода.
Да, да, да.
Кому-то больше повезло, кому-то меньше повезло. Естественно, вот, ну, самое, наверное, печальное, вот уже вытаскивает людей, которые, ну, погибли, да, и огромное...
Особенно, которые дети, именно.
Детей было много.
Детей было много, да. Для меня чисто это было очень... Больно.
Психологически.
Чтобы, да, вытащить, ну, детей.
Сколько длилась работа? Вот, ребята, сколько? Вот с утра до вечера, с вечера до утра? Какой-то был период, где можно было отдохнуть хотя бы немножко?
Так, работа у нас была посменная. Есть у нас в 4 смены мы работали. По 7, по 8 часов, получается, смена у нас. Ну и каждая смена, которая сдает свой объект, свой участок,
угу,
предыдущей другой смене, мы старшим, другим спасателям, конечно, все это показывали, в каких объектах мы уже проработали, какие же объекты мы промаркировали, сколько погибших, пострадавших мы извлекли и какие объекты нам в первую очередь надо сейчас проработать, отработать, так сказать.
Угу.
Смена у нас в целом по 7-8 часов мы работаем.
То есть можно было потом немножко отдохнуть, может, даже поспать, да, потому что это физическая работа.
Да, условия были у нас, конечно, то, что мы работали, приходили на базу, ребята у нас на базе подготавливали ужин, постели наши подготавливали, да. Было время даже, что ребята подготовили для нас баню, где можно было, да, в горячей воде помыться, принять душ и спокойно уже...
Дальше, да, как-то, да, да. А, да, вот я, все-таки мы наблюдаем, да, за той ситуацией. Мне кажется, вот все тогда каким-то образом мобилизовались. В том числе вот наша диаспора, ну, вот те граждане, которые из Кыргызстана находились в Турции, они, мне кажется, там тоже, да, вот мы читали, и готовили пищу, и да, людей кормили, и, да, старались таким образом.
Ну, первый день, конечно, ничего не было. Очень было сложно, да, тяжело первый день. Потому что местные спасатели тоже не было местных тоже. Мы сами своими полностью отсюда с собой
все привезли
туда. Полностью палатки, лагерь мы разворачивали полностью. И продукты питания тоже было с собой. А там первый день даже света, даже коммуникация полностью, да? И вода, и ничего, электричество, даже связь не было. Мобильная mm-hmm. связь тоже там на месте не было. Трудности было первый день, первый, второй, три дня, да. Потом уже начали мобилизоваться, и от другого города тоже приехали спасатели, и другие там автобусы, другие техники. Вот тогда уже пошла работа уже насыщенная.
Вот да, вот я и хотела как раз спросить вот об этой организационной работе, потому что приехать в такой хаос, там, где да, некуда пойти, да, нет центра, где там адреса, этого адреса уже в принципе, наверное, не существует, да, я так полагаю. Поэтому вот в этом смысле, ну, так или иначе, вот вы говорите, да, что уже потом какая-то вот пошла да, работа. А как шла коммуникация, может быть, с вашими напарник-коллегами из других стран? С кем-то, может быть, работали на одном и том же объекте? Были
да,
такие?
Да, да. Первый день, когда мы разместились как раз возле россияне, угу, российский МЧС была рядом, с ними соседями располагались полностью, а первый день вышли с ними вместе в одном объекте, и потом дальше пошли по-своему, да. Было взаимодействие, пришли другие спасатели, вместе поработали, оказывали всяческую помощь, там друг другу подсказали, там посмотрели, какие у них средства, этот механизация есть, какие у них снаряжения есть, тоже поработали. Но здесь как раз опыт хороший был по взаимодействию других стран.
Угу. Мне кажется, что нашим спасателям, ребятам, было немножко проще, потому что у нас языки немножко схожи, да, да, с турецким. Да. То есть можно было с местным населением спрашивать, да, вот было такое,
да,
что, например, кто-то
такое
показывает,
да,
рассказывает, и вам это понятно,
да,
чем,
понятно,
например, ну, россиянам, например, да, сложнее, или там, не знаю, кому, французам с турками разговаривать в этом смысле. Вот расскажите, может быть, местные, как они общались со спасателями? Что-то просили, что-то спрашивали, куда-то вели, вас показывали?
Да, действительно, языки похожи. Мы при общении, при диалекте, разговоре с турецкими местными жителями, они нам подсказывали. И язык, самое главное, понимаешь то, что они хотят сказать. Они показывали, вот в этом месте трое было, двое было, мои братья, мои сестры, мой отец, моя мама. Они нам показывали, мы в этом месте работали. И действительно выходили. И, как сказать, турецкие местные жители, они нам очень хорошо помогали.
Угу.
Насчет именно вот когда на месте работы.
Угу. Подсказывали.
Да, подсказывали, да, воду приносили, там, сами спрашивали, что хотите, что будете.
Я хочу добавить, угу, да, к этому здесь. В каждом смене, в каждом группе у нас в составе было именно, которые знающие турецкого языка, переводчики были. И специально мы так выбрали, так распределили.
Угу.
Кроме того, еще фельдшера были обязательно, там оказывали психологическую помощь вот это родным, близким погибшим. И плюс кинолог там обязательно были. Вот как раз в таком команде составе мы распределили, поэтому наши спасатели хорошо поработали.
Угу.
А насчет еще местными жителями, да, они какую помощь нам оказывали. Они очень хорошо поддерживали наших спасателей, потому что спасатели, когда начали показать результаты, уже они отцепили вот этот завал. Наши ребят не выпустили оттуда. просто пришлось, когда замену я сделал, да, одного спасателя отдавал, и вместо него другого Эдди так вытащил.
Все, вы умеете, вы можете, пожалуйста,
да.
Ищите.
А других местных спасателей туда не выпускали. Сразу накричали на них и сказали, уже 4 дня прошло, 5 дней прошло, вы где находились до этого?
Ну,
теперь
да,
все,
ну,
не
да.
Подходите, будете здесь работать крымские спасатели.
Да, ну и много, я бы сказала, конечно, и отчаяние у людей. Они, конечно, в надежде, что еще их близкие остаются живыми. Ну вот тогда такой вопрос, сколько объектов вам удалось пройти? Я не знаю, как вы это считаете? Считаете по количеству зданий, которых вы осмотрели, или улиц, которые вы смогли осмотреть?
Мы осмотрели по участкам, да. На первом объекте у нас было 3 9-этажных домов было. Этот мы считали 1 объект. В общем, итого, Кахран-Мараш, у нас 7 объектов было.
Угу.
А там уже Хатай, там много объектов мы осматривали полностью. Итого нашли 8 живых и 198 мертвых.
Вот как вы оцениваете 8 живых человек, которых причем находили уже вот прям вот на какие-то там 10-е сутки в вашей практике? Как вы оцениваете вообще вот почему, как это так случается? Вот вы это называете чудом, а с точки зрения здравого смысла, какой-то науки, как это можно объяснить?
Да, конечно, наши спасатели не так уж других развитых стран, да, вот это... Называется это тепловизоры, да, сканеры и другие там современными аппаратами, да, не было там оснащены. Я здесь только одну могу сказать. Мои ребята работали именно, показывали свой этот, как сказать, храбрость, да, бдительность, не уставая, вот днем и ночью круглосуточно работали. Вот результат, пожалуйста. Они искали как своего родственника, близкого.
Только при таком подходе,
да,
наверное, возможно, да, добиться,
да,
такого результата.
Мне показали свой этот подвиг.
Расскажите, ребят, пожалуйста, какие существуют у вас правила безопасности для себя при работе на таком объекте? Есть такие же правила?
Да.
Не лезь туда, где там, я не знаю, уже вот-вот упадет сейчас. Там, не знаю, такое.
Самое основное для спасателя – это безопасность самого спасателя.
Вот,
если,
да,
спасатель не следит за техникой безопасности, не соблюдает его, вероятность выполнения поставленной тебе задачи, спасения пострадавшего, сводится к нулю. Поэтому приходится, да, иногда приходится соблюдать меры безопасности.
Ну что, не лезь, например, туда вразумеется.
Но бывают такие моменты, вот когда именно люди из-под завалов подают сигналы, что есть еще живой человек, спасатели тогда не смотрят. В действительности, да, спасатели уже не смотрят на свою или какую-то безопасность. Самое главное – достать этого человека, которому и так действительно тяжело в данный момент. Ну а в целом при выполнении каких-либо задач по спасению, да, первая задача – это спасателя, это собственная безопасность. Вырастить спасателя, обучить спасателя, оснастить спасателя, подготовить его – это очень затратный, трудоемкий труд для одного спасателя. Если профессионального спасателя взрастить, в целом уходит около 5 лет.
Научить всем вот этим премудростям, да, понимать, как работать на том или ином объекте.
Потерять такого сотрудника.
Вот мы разговаривали с вашим непосредственным начальником, да, с министром. Вообще, Бубек Эргешевич, он, ну, такой человек, на самом деле, очень контактный, и я очень давно его знаю, и в этом смысле он всегда говорит за своих ребят, и за последние годы он отмечает, что, он говорит, главная моя цель – сделать эту профессию престижной, потому что спасатель – это, вот, он говорит, в понимании многих людей, как будто это должны прийти люди, все убрать после селя, например, лавины. Да. То есть это как будто это не обслуживающие категория
правильно,
граждан.
Правильно.
Это другая работа.
Да.
Это работа, которая направлена на
спасение
жизни,
да,
человека.
Живых.
Либо на то, чтобы убрать угрозу, которая может нести, например, жизни наших граждан. Вот для того, чтобы это донести до наших жителей, вот нужно об этом говорить и показывать пример тот, который вы, естественно, в Турции показали. Вот еще у меня такой вопрос. Нам отсюда, мы смотрели только репортажи наших коллег, естественно, фотографии какие-либо, а вы видели наяву. Как обстояли дела у местных жителей, которые выжили? Куда они шли? Какая там была ситуация, да, какие обстоятельства? Потому что люди, как я поняла, боялись заходить уже после второго землетрясения в какие-либо вообще здания. Да. И где они находились? Было ли им что есть, пить, где прятаться? Потому что это еще и зима.
Да, мы своими глазами все видели. Город полностью, да, именно где многоэтажные дома, полностью пустой. Фактически не живут люди, потому что боялись. Уже сильные вот эти толчки после этого, они не живут. В основном вот эти многоэтажные дома, в основном, полностью непригодные. Именно частично разрушенные, есть многие полностью разрушенные, даже трещины, вот даже невозможно туда жить. И коммуникация полностью отсутствует. Поэтому они, уже многие люди эвакуированы, именно разворачиваны там палаточные лагеря, полностью туда разместились. У них это состояние стран хорошее, обеспечение хорошее, и вот это полностью обеспечивает пункту обогрева, пункту питания полностью организованно. С этим проблем нету. И там насчет инженерной техники тоже у них тоже достаточно. Оказывается, они сами собирают, выпускают. Поэтому новые, даже хорошая техника там в достаточном количестве полностью работали днем и ночью.
Ну, я так понимаю, вы немножко затронули, да, тему техники. Естественно, везти из Кыргызстана там самолетом какую-либо технику, ну, это не очень удобно. Или вы применяли только свои какие-то инструменты? Своих. Да.
Техники то же самое для своих. Там именно в международном стандарте методологии это указано. Которые на помощь приходят спасатели, они ни одного даже гвоздя не должны спрашивать. Они все своими силами должны показывать. И для своих этот нужд, для своих спасателей они сами обязаны обеспечить. Поэтому россияне тоже со своими техникой полностью прилетели. И у нас тоже было вот это полностью для смены спасателей, для перевозки полностью они все должны сами себя обеспечить.
То есть ходить и говорить, дайте нам вот это, дайте нам то, это вообще невозможно.
Конечно,
так.
Там количество пострадавших очень много. Они не для этого, только для обеспечения своих пострадавших уже хватает. А от нас только помощь они ждет.
Угу. Вот чувствовали ли вы повторные землетрясения, находясь в Турции?
Да. Ну, это самый автошок.
Они прям вот ощутимые, что вот настолько сильные, как первые два?
День-три раза постоянно было. Ну, толчки не так большие, но где-то около 4 до 5 баллов. Постоянно было. Мы сразу ощутили вот это полностью. А когда мы уже возвращались сюда, да, с аэропорта после нашего этого вылета, через полчаса было тоже сильные толчки.
Да.
По интернету показывали. Этот аэропорт Хатая, да. Мы оттуда полчаса назад вылетели. Потом через полчаса уже был сильные толчки.
В Хатае вы тоже успели поработать. Я так поняла, что вот после того, как развал... Да, и вот у меня еще вопрос. Там уже закончены все спасательные работы, поисково-спасательные работы? Или какие-то, или местные спасатели еще продолжают искать?
Продолжают. Когда мы приехали туда, они уже работали. Когда мы просили объекты, они конкретные нам объекты не смогли дать. Просто мы сами пошли и спросили. Там, да, некоторые там были люди, не найдены еще, да, родственники. Они нам показывали, и мы начали вот это работать вот по этим объектам.
То есть вот такого, чтобы вот это ваша зона действия, ваши объекты работы, такого прям
такого
не было. То есть вы видите, что вот здесь есть проблема, здесь надо искать.
Да.
И сейчас вот продолжают поисковые работы, хотя, мне кажется, сейчас уже надежды найти кого-либо живым, скорее всего, нет.
Уже нет, уже приостановили, уже пойдет уже другие восстановительные, очистительные работы.
А, то есть убирать только все за овалы, получается.
Да.
Угу. Ну вот, например, в тот момент, когда случается авторшок, а вы находитесь на объекте, и собака находится на объекте, она чувствует, что вот землетрясение вот сейчас будет? Вот говорят, животные предчувствуют.
Да, чувствует.
Она как-то начинает что? Она метается, мечется или что она как?
Нервничать начинает. Начинает туда-сюда бегать, ближе к своим, то есть ко мне. Именно моя собака Грей при таких ощущениях она ко мне тянулась.
Мне кажется, Адилет, вы в самой большой безопасности находитесь вообще из всей команды, потому что собака...
Ангелы рядом, да?
Да, она сразу вам скажет так... Адилет, не ходи туда. Там не надо, сейчас тряханет. У животных, я так понимаю, это вот на каком-то внутреннем, да?
Да, такое чувство есть.
Угу. Вот меня больше всего волнует вот, да, вот этот момент, когда вы можете находиться где-то, что-то вытаскиваете, разбираете, убираете завал, куда-то пытаетесь проникнуть, и в этот момент начинается опять авторшок. Вот как в такой ситуации быть? Не нервничать, не переживать, просто дождаться, пока остановится, или сбегать оттуда, как это делать?
Ну вот, как мы уже сказали, самое главное — это безопасность. Перед тем, как ребята приступают к поисковым и спасательным работам, мы ребят инструктируем обязательно, показываем зоны и участки работ, в каких необходимо проработать каким-либо методом. Кто-то просто визуально смотрит, запрашивает по рации именно кинолога с собакой.
Угу.
Кто-то может при страховании, там, при страховке другого спасателя тоже пролезть в завал, посмотреть, есть ли этот завал еще и безопасный. И обязательно есть спасатель, который следит за всеми на участке работ. И именно свистком подает команду.
Это такая цепочка.
Да.
Один где-то там внутри работает, да, другой за ним следит, третий
еще снаружи. Потому что не все здания были там полностью разрушены. Есть рядом, например, стоящие здания, полуразрушенные, которые в вероятности при землетрясении могут разрушиться, обрушиться и упасть на тот участок. Поэтому приходилось нам ставить дозорного, который именно следит за всем и подает свистком команду.
Вот как погода мешала вам или не мешала? Или для спасателя это все равно? Зима, лето, там какой дождь идет, снег идет.
Мешает, конечно. Когда мы первый день туда прилетели, там было холодно, снег было, там ветер такой, морозный ветер был. И как раз мы же разместились в палатках, там угу. было холодно. Потом уже второй день мы начали отапливать. Да, когда у спасателя будет тепло, и еще сытый будет, да, вот тогда результат хороший будет. И там на месте тоже объекта было холодно, мы там местные жители организовали там костер, и туда там подогрелись наши ребят. И таким методом работали.
То есть все-таки погода все равно влияет и мешает в этом смысле.
Обязательно, да. Когда еще тепло начался, да, последние дни, уже трудный запах еще там вылезло, да.
Тоже отвлекает кому-то. Вот, кстати, я вот об этом хотела спросить, да, для спасателей психологическое состояние какое, допустим, вот 180 трупов, да, ну, там, небольшие.
198.
198.
Да.
Вытащить из-под завалов, тем более вы говорите, маленькие дети. Как проходит ваше, как вы это, не знаю, переносите, что ли? Как это можно просто вот исполнять эту работу? Я просто не понимаю со своей точки зрения.
Ну, нас к этому готовят. Морально-психологическая подготовка специально есть такой, такая дисциплина есть. Нас к этому подготавливают. Ну, все равно тяжело, но к этому нужно стремиться, чтобы более внимания на это не обращать и делать свою работу на отлично.
Это,
чтобы,
наверное,
результат был.
Это вот, наверное, как раз-таки одно из требований, да, да, чтобы, да, ты, да, потом вот со временем уже выработал вот.
Да, те, умение. Которые у нас опытные спасатели, которые более 10 лет работают, они уже к этому уже готовы, давно уже они перешли, пережили вот эту психологическую, да. То есть им это не тяжело было. А которые недавно призванные, недавно там мы приняли на работу, вот для них была эта проблема. Поэтому на месте мы организовались, старшая группа тоже, им тоже подсказал, когда труп уже было видно, сразу укрываем. Укрываем. Тогда другим спасателям это будет работать легче.
То есть они видят, что отсюда надо убрать.
Да.
А эти отходят, и визуально просто их это, ну, не настолько выбивает из колеи, я бы сказала, из работы.
Например, я по своему опыту, да, мы где не были, например, Батькине, огнестрельных тоже, раненых тоже, и других убитых тоже видели. Крушение, при крушении авиакатастроф тоже уже сгоревшие там трупы видели, и в других местах тоже. У нас по этому направлению есть подготовка, для нас это не проблема.
Я вспоминаю, да, нашу вот, к сожалению, да, в Дачису вот эту трагедию.
Да.
Иногда задумываешься о том, сколько лет мы все уже в своей профессии, и чего мы только не видели. Да, тоже находились на этом объекте и наблюдали за этой картиной, когда МЧС, когда спасатели работали, разгребали, не только тушили, не только убирали эти обломки, но доставали целые семьи из разрушенных домов. Безусловно, такая вот... Это, мне кажется, неприятная часть вашей работы.
Конечно.
Приятная тогда... Да, приятная, когда вот 8 человек можно спасти живыми.
Да.
Ну вот тогда, переходя, да, на общую тему, в целом... об этой миссии. Как вы оцениваете? И я знаю, что у вас была встреча у руководителя с главой государства, с президентом. И вы... Да, там было поручение такое, чтобы были выделены спасатели, которые принимали вот участие в этой миссии. Мне кажется, если у вас просят, вы сможете кого-нибудь выделить из своих ребят? Или они абсолютно все достойны этой награды?
Ну, нет, конечно, которые я возглавил, это 67 спасателей, да, из них есть именно особо отличившиеся, тоже есть непосредственно, которые приняли, спасли вот этих живых людей. Да, у каждого есть своя мера, там, награждение тоже есть. Мы уже своих этот подавали проект уже. И сейчас в данный момент будем ждать, какого будет.
Да, да, это здорово. Ну и какие уроки вы для себя извлекли? И, может быть, что-то теперь поняли, что что-то нужно улучшить в плане подготовки.
Да. Вот, как знаете, есть стандарты, да, которые по обеспечению оснащением, да, стандарты есть, и вот это требование по подготовке спасателей тоже есть. Есть уровень национальный, есть уровень международный. Как раз с поддержкой нашего министра мы сейчас идем, уже готовимся к этому пойти на международный уровень. Как раз если у нас оснащение полностью, экипировка, снаряжение будет соответствовать международным уровням, тогда было бы нашим спасателям работать классно. Еще больше будет, я надеюсь, больше будет результаты.
Угу. То есть сейчас вопрос стоит в техническом обеспечении.
Да, еще обучение наших спасателей тоже в рамках международного сотрудничества других развитых государств можно обучать наших спасателей тоже.
То есть, чтобы они тоже могли поехать, посмотреть, как другие применяют каких технологий.
И обязательно надо нам учебную техническую базу надо поднимать. Обязательно.
Ребята, а вы вот, наблюдая за своими коллегами, что-нибудь заметили такого, что они делают что-то иначе, не так, как вы? Или все делали примерно одно и то же, и вот тут вот наговаривают, что надо учиться, что вы умеете и можете все то же самое, что спасатели из других стран.
Опыт перенимать, конечно, мы должны всегда. Да, учиться это никогда не поздно, хоть в старости. Да, когда в соседнем участке у тебя работают какие-то другие международные команды, мы обязательно присматриваемся, как они выполняют работу, какие у них там инструменты, какие спасательные снаряжения, мы обязательно присматриваемся. Вечером, когда уже со своей группой собираемся и сидим уже покушавшиеся, помывшиеся, и уже сидим, обсуждаем. Вот, например, Япония пришла сегодня с такими инструментами, они так на этом участке работали. И ребята говорят, там можно было и так работать.
Оказывается.
Конечно, да, всегда обсуждение идет в плане именно проведения работ. Как мы изначально сказали, для нас это подрастающего поколения, именно спасатели, это колоссальный опыт. Выйти на международный уровень, показать и выстрелить так.
Ну, у меня тогда такой вопрос, Азамат. А сколько лет вы работаете спасателем? Молодое, подрастающее поколение. Это я вот к чему.
С 2010 года.
Ого, подрастающие, 13-й год.
Для нас, да, это мы считаемся подрастающим поколением. Мы в середине, считайте, мы в середине сейчас.
Адиле, это у вас сколько? Какой опыт работы?
Опыт работы именно спасателем у меня только второй год идет.
А вот собачка, вы говорите, ей 8 лет.
Да, а она с 2016 года.
В паспорте написано.
Ну так она с вами не с самого...
Нет, не с самого начала.
И она привыкла?
Да.
То есть вот она 2 года только, да, как с вами, как с хозяином работает?
Именно вот в процессе работы, именно в процессе обучения собака привыкает.
Я думала, что вы ее прям вот с щеночка воспитали. Нет. Кстати, да, оказывается, что собака может, да, вот понять, что теперь вот это твой куратор, вот это твой хозяин. Или по принципу, кто кормит, тот и хозяин.
Нет, собака тоже сама понимает. Ну, ты ее сам кормишь, сам обучаешь, каждый день видишься с собакой. По этому принципу собака тоже привыкает к человеку.
А расскажите, пожалуйста, о ваших тренировках. Как вы с ней работаете? Каждый день это происходит? Сколько часов это происходит?
Происходит каждый день минимум по 2-3 часа. Это идет процесс именно по поисковой работе и по принципу вот, прохождения полосы препятствий. По этому принципу все проходит. За каждое выполнение какого-либо задания, какой-либо команды получает такую печенюшку.
да.
Учебный полигон есть у них, там полоса препятствий, всякие элементы они отрабатывают, и там прогулка есть у них, вот все есть.
А почему только 3 собачки пока? То есть есть в планах увеличить, да, количество животных, которые служат?
Обязательно. Вот у нас как раз по требованию Сарака мы еще хотим сейчас увеличить. Сейчас просим именно дополнительную штатную единицу.
Потому что на нее, я так понимаю, тоже есть свой бюджет.
Обязательно. Он, как положено, довольствие сидит, обеспечивается продовольствием. Обеспечение там включено, как положено сидеть.
Что он
только
должен?
Зарплату не получает.
Вот.
Еще это тоже есть, одевается. Еще там ветеринарные осмотры тоже есть. Прививку получает, как
медицинская
положено.
Страховка, все, да, обеспечение.
Международный паспорт есть у него даже для перехода госграниц.
Кстати, много собак участвовало в этой операции?
От нас двое, еще с юга один, общий трое.
Это от нас. А если вот так посмотреть на объекты из других стран, тоже привозили собак?
Да, привозили. С Норвегии привозили, с Бразилии, с России, с Белоруссии. Много собак было.
Mm-hmm. Ну, они тоже самые. У каждого по одной или по две.
То есть не так, что там 15 собак загнали на один объект, и они там со всех сторон бегают, да?
Нет, необходимости нету.
Они, кстати, не отвлекаются друг на друга? Собачки, если, например, вот, ну, наши друг друга знают, да, они не будут там, да. Ну, я так понимаю.
Да, чужими, да,
отвлекаются. На чужих отвлекаются.
Да, да, да. В одном объекте только работает с одного государства.
Ага, то есть вот другие они вместе нет. Растут, они вместе знают, что все нормально, да. Мы работаем. Да. А там так, чтобы норвежские собачки тоже были здесь, они будут отвлекаться.
Да.
Ну, животное и животное, конечно, тут ничего не скажешь. Ясно. Ну да, вот впечатляет, конечно, и мне кажется, все вот прям умилялись тому, что животное спасает жизнь человеку, и вот это тот самый случай, когда проявляется принцип «друг».
Да.
Собака – друг человека. Спасибо вам большое за эту беседу. Я очень благодарю вас, что вы нашли время, пришли к нам в гости, что рассказали об этих принципах работы, собственно говоря, не знаю даже, как это описать, да, о вере и преданности своему делу. Вот о чем я, да, говорю. Это здорово. Но всего у нас сколько было спасателей, которые работали в Турции?
187.
Сейчас
общий,
кто-то остался общий. Или
нет,
уже все вернулись?
Все вернулись. Последним мы. Первым поехали мы и последним приехали.
Угу.
Вот это 67 спасателей.
Угу. Я так думаю, что там огромное количество было иностранных.
Да,
вы
да.
Цифру, наверное, общую не скажете? Или
не
есть примерно?
Не могу. Например, соседям, да, с нами работал азербайджанцы, от них было 1000 спасателей.
О, да вы что?
Да, 1000 спасателей.
1000 человек. Ну, даже где-то была 1000, но мы не слышали от них хороших результатов, прям каких-то выдающихся. От нас было не 1000, зато 8 спасенных жизней. Это, мне кажется, вот более чем показательный результат. Я хочу пожелать вам успехов.
Спасибо.
Я еще раз представлю, что в нашей студии подполковник Джулдушбаев Эрзбек Тынчтыкбекович, начальник Государственного центра подготовки спасателей. Все те, кто когда-то мечтал стать спасателем, запомните этого человека. Может быть, он как раз когда-нибудь будет вам передавать свой бесценный опыт. Также начальник кафедры подготовки спасателей майор Бектурганов Азамат. Я так полагаю, что вы тоже работаете именно непосредственно с ребятами, которых обучаете.
Да, именно с ними.
А у вас, кстати, много подопечных? Сколько вот вам приходит вот у вас в обучении на данный момент?
На данный момент в обучении, ну, человек сейчас 20.
20. Угу. И вот спасатель-кинолог у нас, Денисбеков Эдилет Русланович, который дружит со своей собакой. Знаете, мне кажется, Эдилет, если бы у вас не было чего-то такого, собака бы не приняла вас, потому что это была взрослая собака, а у меня тоже есть 2 собаки, и вообще всю жизнь я собачница, и мы тоже очень занимаемся, увлекаемся собаками. Не всегда взрослая собака принимает человека. Это уникальный случай, потому что обычно говорят, надо взрастить щенка, выкормить ее, и тогда она будет тебе максимально предана. Тут вот видите, какой случай. Поэтому спасибо вам за ваш труд.
Здесь Адилет сам привлекался к этому собачку.
Собачка такая, что тебе надо, парень? Да, все понятно. Я думаю, что да, это важно, чтобы был вот такой прям хороший, ну, среди спасателей была такая вот обстановка, что каждый должен прийти на помощь прежде всего друг другу. Уж все остальное там как будет. Я желаю вам всем успехов. Берегите себя для того, чтобы вы могли беречь нас.
Спасибо вам тоже огромное.
Спасибо вам за
то, что пригласили. Да,
и за спасенные жизни. И за то, что прославили наш Кыргызстан.
Спасибо. До свидания.
Будь в курсе.